Светлый вечер. На радио Вера.
Снова в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и мы говорим о памяти жертв репрессий, если широко формулировать. А еще вот мы коснулись темы сотрудничества церкви, общества и каких-то поиска компромиссов, что ли, решений, которые бы устраивали всех в деле увековечения памяти жертв репрессий, в частности, новомучеников. Возможно ли вообще это? Потому что я так из нашего с вами разговора поняла, что Бутовский полигон и мемориальный комплекс – это скорее исключение, когда вот удалось реализовать такой вот проект.
Ну, наверное, так. Но все-таки ведь удалось на Бутовском полигоне разрешить эти вопросы и, скажем так, разрешать, потому что вопросы все-таки возникают и в настоящее время. Ведь вначале, когда возникла община и когда Русская Православная Церковь передали территорию захоронений, причем передали не то, что церковь просила это, церковь попросила выделить участок для строительства храма. Совсем в голову даже не могло прийти о том, что будет предложено взять всю территорию захоронений. Но в тот момент территория находилась в ведении ФСК, ФСБ, и все тогда разваливалось от 90-х годов, и они просто понимали, что им тяжело содержать эту территорию, и они пытались от нее избавиться. И вот очень легко передали всю территорию захоронений, в том числе к этой территории Бутовской добавили коммунарку. Вот. Но тогда же многие выступили, стали выступать против. А почему Русская Православная Церковь взяла эту территорию, когда там лежат не только православные, там лежат представители других конфессий и вообще представители разных мировоззрений, атеисты и так далее и тому подобное. И это обсуждалось достаточно широко. Почему так произошло, наверное, понятно. Потому что все-таки в православии наиболее ярко прослеживается почитание как тех, кто пострадал за Христа, так и тех, кто невинно пострадал.
Невинных страдальцев.
Да, невинных страдальцев. В православии эта вот линия прослеживается с древних времен. И поэтому это как бы в духе учения Православной Церкви. Поэтому это так оказалось. Тем более, что, естественно, Бутово – это Москва. Соответственно, большая часть людей, которые там расстреляны, жители Москвы и Подмосковья. И, соответственно, они, даже если не были активными церковными людьми, то потенциально подавляющее большинство было православными людьми.
То есть, не потенциально, а реально.
Реально они были православными людьми. Вот. Но вот нам удалось, и проводились специальные... Вот, центр, который возглавляет Игорь Владимирович, провел специальное исследование конфессиональных традиций почитания подобных мест, как это в разных конфессиях к этому вопросу относится. И было проведено несколько конференций научных, на которые приглашались не только православные, но и представители других конфессий, в том числе иудеи, мусульмане, христианские.
У иудеев тоже эта проблема остро стоит.
Ну, это есть, да, естественно, да. Но у каждого свои есть традиции, у каждого есть свои подходы. И мы изучили для того, что эти традиции, для того, чтобы мы понимали, что эта земля свята не только для нас, но и для родственников других, представителей других конфессий и мировоззрений. И поэтому мы хотели все-таки себя построить, нашу деятельность построить таким образом, чтобы никого не обидеть. Вот. И вот, слава Богу, удалось найти действительно такой консенсус, и представители других конфессий высказывали Русской Православной Церкви благодарность за то, что она взяла ответственность за сохранение этого места и за мемориализацию этого места.
Надо сказать, что мы приглашаем на те мероприятия, которые носят светский характер, представители других религиозных общин Москвы, Подмосковья, национальных диаспор. Потому что это место действительно оно открыто. Открыто для диалога, для сотрудничества. Но при этом я хочу подчеркнуть одну особенность концепции нашего мемориального комплекса. которая тоже кристаллизовалась, конечно, постепенно, но вот которая оформилась в конце 90-х годов, и очень большую роль в этом сыграл сам отец Кирилл, тот человек, который все время направляет эту работу, руководит ей, это то, что на территории Бутовского полигона все памятники, которые возникают, посвящены всем пострадавшим. То есть вот они, эти памятники, общие. Поэтому, несмотря на то, что и в 90-е, и в 2000-е годы неоднократно к нам обращались представители тех или иных общественных или политических сил и предлагали поставить там какие-то памятники своим единомышленникам, или единоверцам, или своим соплеменникам, здесь отец Кирилл и руководство, и наш мемориальный центр, конечно, при поддержке Министерства культуры Московской области отвечали на все эти предложения отказом.
И при поддержке священачалия.
При поддержке священачалия Русской Православной Церкви отвечали категорическим отказом, потому что это разные, конечно, могут быть разные концепции мемориальных комплексов. Есть Левашовская пустошь под Санкт-Петербургом, где как раз реализована совершенно другая концепция, где существует множество маленьких и больших общественных и национальных памятников на одной территории. Причем они не привязаны к конкретным захоронениям, потому что там тоже неизвестно, кто где лежит, а просто вот каждый, кто считает должным увековечить память своего какого-то близкого человека, да, он либо частное дело, памятник, либо общественный, начиная там от национальных, там, расстрелянным финнам, или там, скажем, немцам,
ну,
или
глухонемым. Вот мы этим летом, извините, да, этим летом были в Германии, на месте, где погиб военнопленный прадедушка моего мужа. И там как раз вот, ну, там несколько десятков тысяч человек захоронено. Ну, был лагерь, там они уголь добывали, там же гибли. Там вот отдельно поляки, отдельно чехословаки, отдельно русские, их больше. И отдельно стоят мемориальные, да, вот поклонный крест поставила Русская Православная Церковь русским. Поляки своим в уголочке тоже какой-то памятник. И, кстати, я хочу сказать, все это за такой же оградкой, про которую вы говорили, отец Кирилл, вот, который вот как от скота. То есть не очень-то это и напоминает мемориальный комплекс, к сожалению. К этому месту не было ни одного указателя. Я думала, немцы иначе относятся к подобного рода местам. Оказывается, вот тоже хотелось бы им забыть. Вот выглядит так, как если бы им это хотелось забыть. Мы с трудом нашли заросший холм, там все с собаками гуляют, и вот за оградочкой, без вывески, без указателя, неприметно лежат несколько десятков тысяч человек.
Да, это тоже интересный пример того, и надо об этом, безусловно, подумать. Но возвращаясь к нашей концепции, я хочу сказать, что идея была изначально в том, что у этих людей, как в знаменитой песне Высоцкого, да, все судьбы в единую слиты. То есть, это братские могилы, они объединяют людей. Мы не можем теперь сказать, кто из них где лежит, потому что чекисты не оставили нам поэтапного плана вот этого некрополя, этого места захоронения. Поэтому каждый из тех, кого мы упоминаем, может быть и в этой, или в этой могиле, или в этой могиле, или в этой могиле. И вот поэтому наша задача сделать такие памятники, которые бы увековечили память всех пострадавших, и в этом смысле как раз сад памяти, который был открыт, он и является, можно сказать, окончательным выражением нашего представления о том, как это следует сделать, как это следовало бы сделать. Потому что здесь, в этих расстрельных списках, идут все сразу. И православные, и неправославные. Кто вместе с кем, в какой день встретил свой смертный час на Бутовском полигоне. Эта смерть людей объединила. И памятник тоже должен объединить не только их имена, но и тех людей, которые приходят в это место для того, чтобы почтить память своих близких. Память должна нас объединять, конечно. Она должна стать конструктивным фактором в нашей современной жизни.
Ну, я, может быть, тогда приведу пример, о котором хотела с вами поговорить из совсем недавнего прошлого. Союзмультфильм, здание, где был Союзмультфильм, было возвращено окончательно церкви. Причем было возвращено не потому, что церковь пришла и выселила оттуда Союзмультфильм, а потому что несколько лет назад эти здания, где находился Союзмультфильм, были настолько в аварийном состоянии, что было решено студию оттуда перевести в большое просторное здание в Останкино. Это здание готово, там окончен ремонт, все, они готовы переехать. Но аварийно эти здания не были выставлены на торги, их вернули церковь. В аварийном состоянии вернули. ну, как бы, казалось бы, замечательно, потому что это разрушенная колокольня, там, сколько мы себя помним, она немым укором маячит и видна со всех точек района, в районе Долгоруковской это находится, кто не знает. В общем, казалось бы, решение компромиссное, о чем мы говорили, да, то есть должно устраивать всех, всем хорошо. И тут у нас нашлись люди среди соседей, их немного, их меньшинство, это там не самые авторитетные люди, понятно, но тем не менее возмущение, почему мы не продаем это с торгов и не покупаем томографы на эти деньги там, и так далее. И прям серьезно, там чуть ли не компания началась, что теперь будет с нашей собачьей площадкой, которая находится рядом, как будто эту собачью площадку уже отняли, никто ее не собирается отнимать, насколько мне известно. Вот, компромисс, да, я, может быть, хотела коснуться истории этого здания, потому что она необычная. И...
Ну, очень необычная, совершенно право, и у этого здания есть перспектива стать местом памяти о гонениях на Русскую Православную Церковь в 20 веке, потому что храм святителя Николая на Долгоруковской, так его в народе принято называть, хотя главный престол освящен был в честь Смоленской иконы Божьей Матери, но уже в народе это название как бы закрепилось. Это был один из самых больших храмов Москвы. Вместимость в начале 20 века достигла 4000 человек. То есть, это был фактически собор. И вот именно этот храм, закрытый большевиками в 1936 году, был выбран для того, чтобы в его перестроенном здании разместить центральный антирелигиозный музей. И вот то, что мы видим с вами со стороны Долгоруковской улицы, это перестроенный, то есть на трапезной храма построили вот это здание в стиле такого советского конструктивизма. И вот это здание, это уже приготовлены ячейки для того, чтобы там разместить экспонаты. Экспонатами этого центрального антирелигиозного музея должны были стать мощи святых, иконы, то, что вот, собственно говоря, ну, как-то иллюстрировалось с точки зрения устроителей церковь с негативной стороны, все это свозилось в Москву, и потом уже после того, как в годы войны было принято решение о том, что музей этот не нужен, изменилась политика, государство, во всяком случае, тактика большевиков изменилась в тот момент, и на истории этого музея был поставлен крест. Но вот, тем не менее, дерзкая попытка безбожников превратить храм в антирелигиозный музей Долгоруковской улицы, она в самом этом здании, можно сказать, увековечена, и об этом надо помнить, и я думаю, что поэтому у этого храма будет место в экскурсионных программах, которые посвящены истории гонений, памяти новомучеников и так далее.
А он вообще в каком году был построен? Я так понимаю, что он перестраивался?
Да, это он, собственно, перестроен был где-то в конце 19-го, начале 20 века. Там в виде, в котором он имеется сейчас, хотя у него и древняя есть часть тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и Игорь Горькавый, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутово, член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, и протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. Не за горами уже 30 октября. Давайте поговорим о том, что будет в этом году, какая планируется погода. Акция «Голос памяти» проходит много лет, и с погодой, вот, по-моему, хронически не везет в этот день.
Ну, вы знаете, мы готовы к любым погодным условиям, хотя это осень, 30 октября, этим определяется фон,
это Россия, на котором...
Это Россия, это... Бывает, кстати говоря, и хорошая погода, бывают солнечные дни. Мы 5 лет проводим эту акцию уже, и погода была разная. В прошлом году, да, погода была жесткая, снег. Вот, но,
и даже 10 лет тому назад, когда Бутовский полигон посетил президент страны Владимир Владимирович.
В этот день, 30 октября.
В этот день, да, 30 октября. Погода была тоже так, дуло хорошо.
Ну, и, наверное, это проверка на прочность нас, людей 21 века. Сможем ли мы хотя бы в какой-то степени представить себе те испытания, которые выпали на долю наших предшественников. А вообще мы планируем, как всегда, читать имена расстрелянных на Бутовском полигоне. Традиционно У нас поминовение начинается с панихиды, которая совершается в храме. В этом году в 10 часов утра она будет совершаться в каменном храме. Потом духовенство и все присутствующие выходят на территорию захоронения. В этом году впервые мы будем читать имена перед садом памяти.
Угу.
То есть теперь мы решили включить новый памятник в сценарий вот этого действа. И поэтому мы приглашаем всех приехать с 10 утра, и я думаю, что до 7 вечера, пока мы не прочитаем все имена, все 20 762 имени и фамилии, пострадавших на Бутовском полигоне, мы будем читать эти списки. Это важно, потому что таким образом мы, ну, имеем, каждый из нас имеет возможность выразить свое отношение к тому, что случилось 80 лет тому назад. Все-таки этот год, это год годовщины, это не надо забывать. И поэтому мне кажется, что много людей приедет для того, чтобы принять участие в этом важном для нас событии. В этот же день будет в Москве открыт памятник «Стена скорби».
Где?
Где вышка находится? На пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова.
Угу.
Внутренний угол.
Да,
это тоже в районе станции метро «Чистые пруды».
Да, ну, «Чистые пруды», да-да-да, вот между... это вот, да-да.
То есть, это тоже будет важное событие. Я знаю, что еще будет несколько площадок в Москве, где будут читать имена пострадавших в Москве именно в 29-го на Лубянской площади. Как всегда, эту акцию будет проводить общество «Мемориал». И, соответственно, в других местах тоже будут проводить другие общественные объединения чтение имен. Но мне кажется, что... несмотря на то, что и это необходимо делать, чтение имен пострадавших на месте, где лежат их тела, это все-таки особо значимо. И, вы знаете, даже для нас самих, вроде бы уже к этой теме привыкших, вот каждый раз, каждый год, когда эти имена звучат на протяжении нескольких часов, оглашая окрестности, какое-то удивительное возникает чувство истории и эхо, эхо и в прямом, и в переносном смысле, оно раздается очень сильное.
Что значит чувство истории?
Чувство истории – это то, что это касается самого тебя. Это не просто было когда-то, что история – это, может быть, что-то абстрактное, а это то, что ты вдруг начинаешь переживать как свою личную память. Потому что эти люди, которых на самом деле лишили не только жизни, но их лишили очень много, их лишили права на человеческое захоронение, на достойную смерть. Их и лишили права на память, потому что их имена вычеркивались, и в прямом смысле есть примеры домовых книг Москвы, где жильцов репрессированных потом задним числом подчищали. Есть примеры энциклопедий, с которых вычеркивали имена ученых, политиков, которые оказались неугодны власти и были репрессированы.
Почему?
Но и из личных архивов, к сожалению, тоже вот так получалось, что людям внушали мысли, эту мысль внушали очень прямо, жестко и конкретно, что если у вас кто-то пострадал, кто-то репрессирован, это черная метка для вас.
Молчите,
вы должны молчать об этом, не говорить об этом своим близким, потому что иначе они могут этой информации распорядиться против вас. И сколько случаев мы теперь знаем, когда в семейных альбомах имена и фотографии этих людей, их же близкими, уничтожались, хотя эти люди их любили, помнили, но они понимали, если потом будут вопросы возникать, то эти вопросы могут привести к тому, что семья пострадает еще больше. И вот только вот сейчас уже многим людям в наше время, их уже на грани жизни и смерти находящиеся бабушки, стали говорить, что вот, а был еще у меня брат, пострадавший тогда-то и тогда-то, вот не знаем, куда увезли. И эти люди тоже к нам приходят, потому что они находят эти имена в расстрельных списках. Потому что это на самом деле все, что мы можем сделать для этих людей. Потому что мы уже не можем вернуть их к жизни, мы не можем повернуть ход истории вспять. Но наше человеческое отношение к этим людям мы можем выразить в этот день вот в такой очень актуальной, простой, доступной форме. Приехать на Бутовский полигон, прочитать имена, тем более, что мы всем, кто приезжает, мы говорим, вы прочитаете то, что мы вам дадим, список расстрелянных в тот или иной день, но потом вы к этому списку можете добавить своих собственных близких и сказать, что ваш прадед или дедушка пострадал там-то и там-то, может быть, и не на Бутовском полигоне, это не так важно. Но таким образом мы должны что-то противопоставить вот к тому злу, которое совершилось 80 лет тому назад. Это наше человеческое дело.
Почему, скажите, почему это так было важно? Не просто убить человека, конфисковать его имущество, а стереть полностью память о нем и закопать его даже где-то там, где близкие не будут знать, что он похоронен. Откуда это вообще?
Ну, во-первых, это, конечно, социальная инженерия своего рода, то есть те, кто воспринимался режимом того времени, властью того времени в качестве своего реального или политического противника, был недостоин никакого существования. То есть тот, кто не с нами, тот против нас, а тот, кто против нас, должен быть стерт с лица земли. Но кроме того, конечно, здесь это был элемент самого террора. Мы не должны забывать, что слово «террор» и «терроризм» – они однокоренные. И главное назначение и терроризма, и террора – это посеять ужас и страх в сердцах живых. Террористы тоже совершают террористические акты не для того, чтобы конкретного человека убить. Они взрывают там какую-нибудь бомбу на вокзале не потому, что тот случайный прохожий, который оказался в эпицентре взрыва, им навредил. Нет, они хотят напугать тех, кто будет жить в этом городе дальше. Также поступали тогда и большевики, решившие в лице своего политического руководства развязать фактически войну против всех, кого они считали своими реальными или мнимыми, или зря считали, но тем не менее воспринимали в качестве своих политических, идеологических или классовых противников. Они хотели уничтожить одних, чтобы другие навсегда запомнили. А вот неизвестность, это была их очень интересная находка, неизвестность оказалась страшнее даже самой страшной правды. Потому что если бы люди просто узнали, что эти люди погибли, да, это было бы страшно, но это бы рано или поздно зарубцевалось. А так вот представьте себе судьбы людей, которые получили из НКВД невнятную фразу о том, что человека посадили в лагерь на 10 лет без права переписки. Прошло 10 лет, опять-таки никакого ответа. И потом при Хрущеве продолжается кампания этой лжи, когда выдают фальшивые свидетельства о смерти. Потому что, опять-таки, государство не было готово уже тогда признать ту правду, которую прекрасно знали сами. И Хрущев, который участвовал в самой этой кампании, также, в общем-то, проводил эти массовые репрессии, только на Украине.
Но почему он был в составе московской тройки?
Да, ну, московской тройки он как раз был до начала августа. Он, видимо, принимал участие в организации Бутовского полигона и даже представил первоначальный план по уничтожению врагов народа в нашем регионе, но потом его перевели на другую работу. И он прекрасно понимал, что никаких 10 лет без права переписки не существовало ни для кого из этих людей. Но сказать правду семьям пострадавших было невозможно, потому что это бы дискредитировало международное коммунистическое движение навсегда. И поэтому выдавали фальшивые документы, причем мы в архивно-следственных делах, с которыми работаем, видим, там практически в каждом деле есть вот такой документ, такая переписка очень яркая между сотрудниками Комитета государственной безопасности 50-х годов и сотрудниками ЗАГСов.
Да, у нас дома хранится свидетельство о смерти, о том, что дедушка умер 21 декабря 43-го года от болезни почек.
Да, это значит, что
какой-то вот... На самом деле он был расстрелян 5 ноября 1937 года.
В этом году 80 лет, опять-таки, и этому тоже событию.
Знаете, о чем в последнее время все чаще думается? Что вот люди, которые вот это все делали, и политики, и рядовые исполнители, они же когда-то ходили по одним улицам с теми, кого они убивали, и общались. Они же, их же не с Луны десантировали в определенный момент в Россию. То есть они вышли из этого же общества, которое потом пытались уничтожить, преобразовать вот в что-то чудовищное, и отчасти это удалось.
Ну, наверное, все-таки это семя было посеяно очень давно. это, естественно, произошло не моментально. Не то, что в 37-м году вдруг какой-то там человек повредился умом и все это стал делать. Это, конечно, было посеяно очень давно. И в течение 19 века этот ужасный терроризм, который был, когда назначение на должность губернатора можно было рассматривать практически как смертный приговор, когда семинаристы стреляли в своих наставников духовных и так далее. И к этому вот общество пришло. Конечно, это ужасно.
Когда убийство становится, ну, фактически нормой, способом, да, оружием политическим, да, например.
Убийству я придам манящую красивость. Это слова Волошина, которые он написал в 1905 году. То есть задолго до всех этих событий. Как бы такое предвидение. Это было, то есть чувствовалось, вот некоторые люди чувствовали, что это может быть. И тот же самый Достоевский тоже писал об этом, что страшный русский бунт.
Если Бога нет, то все позволено.
Да, да, если Бога нет, то все позволено. И вот получилось, что Бога нет, и все оказалось позволено. Трагично то, что мы сейчас пытаемся отойти от этой темы, постараться ее забыть. И говорим о том, что это не актуально, что надо сейчас решать какие-то другие задачи. С другой стороны, мы не готовы принять, большинство, в общем, основная часть нашего общества не готова принять эту страницу, страшную страницу нашей истории. Да, конечно, можно сказать, что иногда какие-то страшные переживания, которые человек в жизни пережил, ему трудно вспоминать. Но здесь-то ведь, наверное, разговор идет о другом, о том, что мы... У нас не хватает просто совести. Но если человек перенес какое-то заболевание, ведь очень важно об этом заболевании помнить и понимать о том, что организм перенес, с тем, чтобы не допустить повторения, рецидива этой болезни, и чтобы не допустить каких-то, ну, связанных с пережитой болезнью каких-то последствий. Если у человека по каким-то причинам удалили часть желудка, то, соответственно, все-таки надо соблюдать какую-то диету. А мы почему-то считаем, что вот эту страшную болезнь, которую мы пережили, можно забыть и не обращать на это внимания.
Давайте, может быть, напомним...
Это очень трагично.
Про 30 октября, про голос памяти... Еще раз вкратце, во сколько? В 10 часов начала литургии?
В 10 часов начала панихиды в каменном храме, да. И после этого мы выйдем на территорию захоронения, и в течение многих часов, ну, часов до 6, может, даже и до 7 вечера, будем читать имена убиенных на Бутовском полигоне. Это 20 762 имени. И мне кажется, что вот в этом действии делание очень важной стороной является то, что мы читаем списки, которые объединены по датам. И, соответственно, приходят разные люди их читать. Приходят православные священники, приходят иностранные послы. И каждый читает этот объединенный список. Не то, что православный священник читает список убиенных своих собратьев, а иностранный посол читает список убиенных соплеменников. Каждый поминает всех. Это тоже элемент единения.
Ну, а что касается, как добраться, то от метро «Бульвар Дмитрия Донского» в этот день будут следовать на Бутовский полигон автобусы номер 18. Надеемся, что будет укороченный интервал их движения, так как в обычное время автобус номер 18 следует от станции метро в 25 минут каждого часа, то есть, соответственно, в 9.25, 10.25 и так далее. Ровно через 20 минут он приезжает на Бутовский полигон. И, соответственно, уже оттуда, от остановки, можно будет увидеть и понять, куда идти для того, чтобы принять участие в чтении имен, потому что слышно это издалека. Слышно это издалека. Вот. Мы также постараемся организовать при поддержке правительства города Москвы чаепитие для участников этого мероприятия, потому что это будет действительно, скорее всего, осенний. И я надеюсь, что теплый, но, может быть, и не очень теплый день для того, чтобы вы не замерзли. Там будет чай, там будет полевая кухня. Вот, так что...
Ну, и, соответственно, наверное, надо одеваться.
Да, конечно, нужно одеваться соответствующим образом. И обычно мы стараемся после того, как человек прочитал свой лист, дать ему свечу, дать ему цветы, ну, можно и свои, конечно, принести. И после этого мы предлагаем возложить эти цветы и эту свечу поставить на любой из 13 погребальных рвов. И вы знаете, самая интересная картина представляется взором тех, кто смог достоять до конца. Это непросто, но зато, когда на Бутовский полигон спускается уже вечер, ночь, все погребальные рвы превращаются в огненные реки, потому что на них горят лампады, и можно видеть, как вся земля освещается их светом. Это свет нашей памяти.
Ну что ж, до встречи 30 октября. Память жертв политических репрессий, Бутовский полигон, Соловецкий камень. Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Его для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях были Игорь Горькавый, директор Мемориального научного просветительского центра Бутово, член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, и протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».